Исследования Криса и их последствия. Внезапно чьи-то твердые жесткие руки грубо схватили меня за плечи и стали трясти, чтобы разбудить. Испуганная, очумевшая от неожиданности, я напрягла зрение и с трудом узнала в стоящей передо мной женщине маму. Она сверкала на меня глазами и раздраженно требовала ответа на вопрос: «Где твой брат?» Пораженный ее видом и поведением, я отпрянула от нее и взглянула на соседнюю кровать. Пусто. У меня в голове пронеслось. Должна ли я солгать, сказать, что он на чердаке? Нет, это наша мама, она любит нас и все поймет. «Кристофер хотел посмотреть комнаты на этом этаже», — сказала я. «В конце концов, честность — лучшая политика. Самая мудрая. И потом мы никогда не врали ни матери, ни друг другу. Только бабушке, когда это было необходимо». «Черт, черт, черт!» — закричала мама в бешенстве, ее лицо налилось краской гнева. Теперь гнев был направлен на меня. Конечно же, ее драгоценный старший сын, которого она любила больше всех, не предал бы ее без моего дьявольского влияния. Она трясла меня до тех пор, пока я не почувствовала себя тряпичной куклой, и мои глаза не стали смотреть в разные стороны. «Заодно это...» «Я никогда, ни по какому особому случаю не разрешу тебе и Кристоферу выходить из этой комнаты. Вы оба дали мне слово и нарушили его. Как теперь я могу вам доверять? Я думала, что могу. Я думала, что вы любите меня и никогда не предадите». Мои глаза расширились еще больше. «Каким образом мы ее предали? Ее поведение шокировало меня. Мне казалось, что это она предает нас». «Мам, мы не сделали ничего плохого. Мы очень тихо сидели под столом. Люди приходили и уходили, но никто не знал, что мы там. Мы вели себя тихо. И как ты можешь говорить, что не выпустишь нас отсюда? Рано или поздно тебе придется это сделать. Ты не можешь же вечно держать нас заперти». Она уставилась на меня со странным, затравленным выражением на лице и ничего не ответила. Мне показалось, что она хочет ударить меня, но она отпустила мои плечи и развернула, чтобы выйти из комнаты. Складки ее юбки затрепетали, как крылья, разнося по всей комнате цветочный запах духов, плохо сочетающийся с ее поведением. Как раз когда она собиралась выйти, наверное, чтобы самой поймать Криса, дверь открылась, и мой брат на цыпочках вошел в комнату. Он прикрыл дверь, повернулся и взглянул в мою сторону. Его губы уже зашевелили, чтобы что-то произнести, и тут он увидел маму, и его лицо преобразилось. Почему-то его глаза не загорелись радостью, как обычно при виде ее. Быстро и целеустремленно мама подошла к нему и с размаху влепила звонкую пощечину. Прежде чем он успел оправиться от шока, она нанесла удар по другой щеке, со всей силы, на которую была способна в гневе. Теперь на побледневшем лице Криса с обеих сторон горели большие красные пятна. «Если еще раз сделаешь что-нибудь подобное, Кристофер Фоксфорд, я сама выпарю не только тебя, но и Кэти». Лицо Криса, и без того бледное, совсем побелело. Красные пятна горели на щеках, как размазанная кровь. Я почувствовала, что у меня у самой кровь отливает от лица, и душа уходит в пятки. В ушах стоял непонятный звон. Я уставилась на эту женщину. Чужую. Незнакомую, с которой я не испытывала никакого желания познакомиться. Неужели это наша мама, в чьем голосе всегда звучала доброта и любовь? Неужели это она, так сочувствовавшая нам в нашем вынужденном заключении? Может быть, этот дом начал влиять на нее? И тут меня осенило. Да, мало-помалу накапливавшиеся в ней изменения давали о себе знать, количество перешло в качество. Она приходила к нам уже не так часто, как раньше, не каждый день. И уж подавно не два раза в день, как в начале. Я вдруг ужасно испугалась. Так бывает, когда почва уходит у тебя из-под ног, когда тебя предает кто-то любимый, пользующийся доверием. Она, видимо, обратила внимание на состояние Криса, и ее гнев улетучился. Она привлекла его к себе и пыталась загладить свою грубость, покрыла быстрыми поцелуями его лицо, на котором уже пробивалась первая юношеская поросль. Целуя его, перебирая пальцами его волосы, она прижимала его лицом к своей полной груди, что должно было возбудить даже мальчика его нежного возраста. «Извини, мой любимый», — со слезами в глазах и в голосе шептала она, — «прости меня. Пожалуйста, прости, не пугайся. Как ты можешь меня бояться?» «Я не так выразилась. Я вовсе не хотела вас наказывать. Ведь я вас так люблю, и вы должны это знать. Я никогда бы не сделала этого ни с тобой, ни с Кэти. Разве я когда-нибудь позволяла себе такое? Сейчас я немного волнуюсь, потому что все идет по плану, как я хотела, как мы все хотели. Я испугалась, что все может рухнуть, и поэтому ударила тебя». Она взяла его лицо в ладони и поцеловала в губы, немного выпеченные от того, что она сжала его щеки. Изумруды и бриллианты все вспыхивали и вспыхивали. Сигнальные огоньки, значение которых я была не в силах расшифровать. Я не знала, что именно чувствовала в этот момент. Здесь было и смущение, и изумление, но главное, я ощущала себя очень юной. А мир вокруг меня был непередаваемо старым и мудрым. Конечно, он простил ее, как, впрочем, и я. И, конечно, мы хотели узнать, что все идет так, как она и все мы желали.
«Пожалуйста, мама, расскажи нам, пожалуйста».
«В следующий раз», — сказала мама, торопясь вернуться на вечеринку, пока никто не заметил ее отсутствие. Она еще раз расцеловала всех нас. И тогда я подумала, что еще никогда не касалась щекой ее груди.
«Другой раз. Может быть, завтра я вам расскажу все», — говорила она, снова и снова успокаивая нас, пытаясь снять наше раздражение.
Она наклонилась и поцеловала Кэрри, затем Кори.
«Ты простил меня, Кристофер?»
«Да, мам. Я понимаю, мам. Нам нужно было оставаться в этой комнате. Эти исследования были дурацкой затеей».
Она улыбнулась, проговорив «Счастливого Рождества! Скоро увидимся!» и исчезла за дверью.
Мы услышали, как она закрывает ее с другой стороны на замок. Наше первое Рождество в заперти кончилось. Часы в коридоре пробили час. Наша комната была наполнена подарками. Среди них телевизор, шахматы, о которых мы отдельно просили, красные и синие трехколесные велосипеды, новая одежда, теплые, красивые, множество сладостей. Кроме того, мы с Крисом побывали на великолепном торжестве. В то же время что-то новое вошло в нашу жизнь. Нам с новой невиданной и неожиданной стороны открылась наша мама. Такой мы ее еще никогда не видели. На какой-то миг она стала точной копией бабушки. Мы лежали на кровати. Я посередине, Крис и Кэрри по сторонам от меня. Крис пахнул не так, как я. Моя голова лежала на его мальчишеской груди. Он сильно потерял вес и похудел. Я слышала, как его сердце бьется в ритм с музыкой, все еще доносящейся до наших ушей. Он перебирал мои волосы, накручивая на пальцы отдельные локоны и отпуская их.
«Крис, а быть взрослым ужасно трудно, правда?»
«Надо полагать.
Я всегда думала, что взрослые знают, как себя вести в любой ситуации. Мне казалось, что они никогда не сомневаются, знают выход из любого положения. Я не думала, что они приходят в такое же замешательство точно так же, как и мы».
«Если ты о маме, то она не хотела говорить и делать ничего такого. Я думаю, хотя и не уверен в этом до конца, что... Когда ты уже взрослый и возвращаешься домой, чтобы жить с родителями, по непонятной причине ты как бы снова становишься ребенком и чувствуешь свою зависимость. Мы тянем ее в одну сторону, родители в другую, а теперь еще этот усатый кавалер.
Я надеюсь, что она больше не выйдет замуж. Она нужна нам гораздо больше, чем этому мужчине».
Крис ничего не ответил.
«А этот телевизор, который она нам принесла... Она ждала, пока отец подарит ей его, хотя могла сама уже давно купить его вместо приобретения этих бесконечных нарядов. А украшения? На ней все время новые кольца, браслеты и серьги». Крис задумался, но тут же изобрел оправдание.
«Давай посмотрим на это с другой стороны. Кэти, если бы она подарила нам этот телевизор в первые же дни, мы бы все сидели, уставившись в него. Тогда бы мы не сделали на чердаке сад для близнецов. Нам не пришлось бы ничего делать, только сидеть и смотреть. А подумай, как много мы узнали за все это время. Научились делать цветы животных. Теперь я рисую гораздо лучше, чем когда я приехал сюда. Я уже не говорю о книгах, которые мы смогли прочесть. И ты, Кэти, ты тоже очень изменилась».
«Как? Как я изменилась, скажи?»
Он беспомощно помотал головой на подушке, отказываясь отвечать.
«Хорошо. Можешь не говорить мне комплиментов, но пока ты не перешел на свою кровать, расскажи мне все, что ты узнал, в подробностях. Не упускай ничего, даже то, что ты при этом думал. Я хочу представить все так же живо, как если бы я была там с тобой».
Крис повернул голову, и наши глаза встретились.
Странным изменившимся голосом он произнес: А ты действительно была там рядом со мной. Я чувствовала, как ты держала меня за руку, шептала мне на ухо, а я старался рассмотреть каждую мелочь. Гигантский дом, которым управлял старый больной людоед, произвел на него угнетающее впечатление, это ощущалось даже по голосу. «Это ужасно большой дом, Кэти, как отель. Я проходил по бесконечным комнатам, обставленным дорогой мебелью и прочими вещами, которые, уверен, никогда не использовались. На одном лишь нашем этаже я насчитал 14 комнат и думаю, что пропустил несколько маленьких». «Крис!» — воскликнула я разочарованно. «Не надо рассказывать мне об этом в таком повествовательном духе. Сделай так, чтобы я ощущала себя там, с тобой. Начни сначала, с той секунды, когда ты исчез за дверью». «Ну что ж», — нехотя со вздохом сказал он. Я крался по темному коридору в сторону центральной ротонды, где мы прятались в тумбе на балконе. Я не хотел тратить время на изучение комнат в этом северном крыле. Приблизившись к цели, я стал вдвойне осторожным, ведь теперь люди могли меня заметить. Вечеринка приближалась к кульминации, шум голосов стал намного громче, и, как мне показалось, я уже изрядно набрались. Какой-то мужчина запел дурашливую песенку о том, что ему не хватает двух передних зубов. Мне стало так смешно, что я подкрался к балюстраде и посмотрел вниз. Они выглядели какими-то странными, укороченными, и я еще подумал, что мне следует это запомнить, когда я буду рисовать фигуры людей в таком ракурсе, чтобы они выглядели естественными. Перспектива для живописи самая важная. «Самое важное не только в живописи», — подумала я. «Конечно, прежде всего я искал маму», — продолжал Крис, понуждаемый моими нетерпеливыми замечаниями. «Но из тех людей, что копошились внизу, мне удалось узнать лишь бабушку и дедушку. Дедушка, видимо, начал уставать, и вскоре я заметил, как к нему подошла медсестра и укатила куда-то его кресло. Я проследил за направлением, потому что, скорее всего, его увезли в ту самую комнату за библиотекой». «А сестра была в белом халате?»
«Разумеется. Как иначе я бы определил, что она медсестра?»
«Хорошо. Продолжай, но ничего не упускай». «Ну так вот, как только дедушка покинул банкетный зал, бабушка тоже удалилась, и тут я услышал голоса людей, поднимающихся по лестнице. Наверное, никто не передвигался так быстро, как я в тот момент. Если бы я попытался скрыться в тумбе, меня бы непременно заметили, поэтому я спрятался в углу, где на небольшом постаменте стояли рыцарские доспехи. Естественно, их должен был носить взрослый мужчина, хотя я мог бы поставить сотню долларов, что они мне малы». Но, несмотря на это, я не прочь был бы их примерить. Так или иначе, оказалось, что по лестнице поднимается мама, и с ней все тот же темноволосый усатый мужчина.
«А что они делали? Почему пошли наверх?»
«Наверное, они не допускали мысли, что рядом с ними кто-то может прятаться. Они были слишком поглощены друг другом. Этот мужчина хотел посмотреть на какую-то кровать у мамы в спальне».
«Ее кровать?
А зачем ему нужна была ее кровать?»
«Ну, это какая-то особенная кровать, Кэти». Он сказал ей: «Пойдем, ты уже достаточно повертелась перед гостями». Голос у него был какой-то задиристый, а потом он добавил: «По-моему, самое время показать мне твою знаменитую кровать в форме лебедя».
Видимо, мама боялась, что мы все еще прячемся в тумбе. Она бросила в ту сторону обеспокоенный взгляд, но согласилась и сказала: «Хорошо, Барт, но мы не сможем задержаться там долго. Сам понимаю, что скажут гости, если нас чересчур долго не будет». Он усмехнулся и продолжил подразнивать.
«Нет, я и понятия не имею, что они скажут. Что, по-твоему, они должны сказать?»
Мне эти последние слова показались вызывающими. Он явно не думал об общественном мнении. Я даже разозлился на него, когда он это сказал. Тут Крис замолчал, и его дыхание стало учащенным. «Ты что-то скрываешь?» — сказала я. «Мой брат всегда был для меня раскрытой книгой, к тому же прочитанной уже 100 раз. Ты защищаешь ее. Ты что-то увидела, не хочешь об этом говорить. Это нечестно. Помнишь, наш первый день здесь мы согласились ничего не утаивать друг от друга, быть правдивыми до конца. Говори, что ты увидел?»
«Боже», — сказал он, сжимаясь и отворачиваясь, не желая глядеть мне в глаза. «Какое значение имеет несколько поцелуев?»
«Несколько поцелуев?» — взметнулась я. «Ты видел, как он несколько раз поцеловал маму? А что это были за поцелуи? Он поцеловал ей руку, или это было по-настоящему? Рот в рот?»
К его лицу подступила краска, поднимаясь от груди, на которой покоилась моя щека. Он горел, и это чувствовалось через пижаму.
«Это были страстные поцелуи, да?» — выпалила я, заранее зная ответ. Он поцеловал ее, она это наверняка позволила, и, возможно, он даже дотронулся до ее груди и погладил ее по ягодицам, как сделал папа однажды, когда я была в комнате, а родители меня не заметили. «Ты это хотел сказать, да, Кристофер?»
«Какое это имеет значение?» — ответил он. «Что бы он ни делал, она не возражала, хотя мне было противно».
Мне тоже стало противно. Мама пробыла вдовой всего около 8 месяцев, но иногда 8 месяцев тянутся как 8 лет. И в конце концов, какое значение имеет прошлое, когда настоящее так приятно и интригующе? Естественно, я догадывалась, что там, на балюстраде, происходило многое такое, о чем Крис не собирался мне говорить.
«Вообще, Кэти, я не знаю, что ты там думаешь, но мама в конце концов приказала ему остановиться и пригрозила, что в противном случае не покажет ему свою спальню».
«О, держу пари, что он сделал что-то отвратительное».
«Только поцелуй», — сказал Крис, глядя поверх моей головы на рождественскую елку. «Несколько поцелуев и несколько поглаживаний». Но у нее от всего этого заблестели глаза, а потом этот Барт еще поинтересовался, правда ли, что эта кровать в форме лебедя принадлежала когда-то французской куртизанке.
«Ради всего святого, Крис, кто такая куртизанка?»
Крис прочистил горло. «Это существительное, означающее женщину, которая проявляет благосклонность только к аристократам. Я посмотрел в словаре».
«Благосклонность? Какого рода благосклонность?»
«За которую имеют возможность заплатить богатые мужчины», — быстро проговорил он и прикрыл мне рот ладонью, чтобы я прекратила расспросы. «Мама, конечно, отрицала, что подобная кровать могла оказаться в этом доме. Она сказала, что кровать с греховной репутацией, какой бы красивой она ни была, подверглась бы торжественному сожжению ночью под звуки молитв во искупление совершенных грехов. Эта кровать принадлежала ее бабушке, и когда мама была девочкой, она больше всего на свете хотела жить в бабушкиных комнатах и спать в ее спальне. Но родители не позволяли ей, боясь, что она попадет под влияние бабушкиного духа, поскольку та была не совсем святой, хотя и не куртизанкой». Тут мама горько засмеялась и сказала Барту, что раньше ее родители считали ее настолько развращенной, что ничто не могло бы сделать ее хуже, чем она была. «Знаешь, меня это очень расстроило. Мама никакая не развращенная. Папа любил ее, они были супругами. Никого не касается то, что происходит между мужем и женой».
У меня от этих объяснений перехватило дыхание. Крис всегда знал все. Абсолютно все.
«И так, — сказала мама, — один взгляд на спальню и обратно к гостям. Они скрылись в коридоре, освещенном мягким, приятным светом, и я, конечно, понял, в каком направлении находится комната. Но сначала я тщательно осмотрелся по сторонам, а потом покинул место, где прятался, и бросился в первую закрытую дверь, на которую упал мой взгляд. Я ворвался в помещение, рассудив, что раз вокруг темно и дверь закрыта, значит, внутри никого нет». Аккуратно закрыв за собой дверь, я замер и сосредоточился, чтобы почувствовать запах и ауру этой комнаты, как ты мне всегда советовала. У меня был с собой фонарик, так что я мог осветить все вокруг и выяснить, где я нахожусь. Но мне хотелось понять, откуда берется твое обостренное восприятие, интуиция и подозрительность, когда, на мой взгляд, все идет нормально. Черт меня возьми, если ты не права. Если бы там горел свет... Или я воспользовался бы фонариком, то наверняка не обратил бы внимания на странный, неестественный запах, наполнявший комнату. Мне вдруг сделалось неловко и даже страшновато. И тут, бог свидетель, у меня чуть душа не ушла в пятки.
«Что это было?» — возбужденно спросила я, отталкивая от себя его руку, пытающуюся удержать меня на месте. «Что ты видел? Чудовище?»
«Чудовище. Да». Это были действительно чудовища, много чудовищ. По крайней мере, их головы, висящие на стенах. Вокруг меня блестели глаза. Янтарные, зеленые, топазовые и лимонно-желтые. Я прям похолодел от ужаса. Через окна в комнату пробивался отраженный снегом голубоватый свет, блестя на зубах, на львиных клыках, обнаженных в немом рыке. Из-за гривы льва голова казалась громадной. А во всем облике ясно читались гнев и ярость. Почему-то мне стало жаль это животное, обезглавленное и набитое опилками ради того, чтобы украсить помещение, в то время как по справедливости оно должно быть на свободе и разгуливать волю. Но я поняла чувство этого льва. Моя ярость нарастала, как лавина, когда я чего-то боялась и чувствовала себя неуверенной.
Это была комната охотничьих трофеев Кэти. Огромная комната, на стенах которой висели головы убитых животных. Там были и лев, и слон с поднятым вверх хоботом. Все животные из Азии и Африки были выставлены с одной стороны, а крупные животные из Америки с другой. Медведь-гризли, бурый медведь, антилопа, снежный барс и так далее. Рыбы и птицы представлены не были. Видимо, они считались недостойными охотника, украсившего комнату своими трофеями. Да, от вида этой комнаты бросает дрожь. И все же я очень хочу, чтобы ты ее увидела, ты просто должна на нее взглянуть. О, черт, какое мне было дело до трофеев, когда я хотела узнать побольше о людях и их секретах? На противоположной стороне было два окна, между которыми располагался камин, а над ним висел портрет в полный рост, изображающий молодого человека, до того напоминающего отца, что я чуть не вскрикнул, но это был не папа. Когда я подошел ближе, то понял, что есть одно очень важное отличие — глаза. На нем был охотничий костюм цвета хаки и голубая рубашка. Он стоял, опираясь на ружье и поставив одну ногу на какое-то бревно, лежащее на земле. Я плохо разбираюсь в искусстве, но достаточно, чтобы оценить мастерство художника. Ему удалось передать душу своей модели. Никогда еще я не видел такого жестокого, холодного и безжалостного взгляда. Одного этого было достаточно, чтобы безошибочно определить, что это не мог быть отец. Художнику позировал Малькольм Нил Фоксфорд, наш дедушка. Дата, указанная на табличке, говорила о том, что нашему отцу в то время было 5 лет. Как ты помнишь, когда ему было 3 года, его вместе с матерью выставили из Фоксфорд-холла, и они были вынуждены жить в Ричмонде.
Продолжай.
Мне очень повезло, что меня никто не заметил, потому что я заглядывал практически в каждую комнату. Но в конце концов мне удалось обнаружить мамины апартаменты. Вход туда расположен за двойными дверями, находящимися на небольшом возвышении, к которому ведут несколько ступенек. Когда я заглянул внутрь, то подумал, что оказался во дворце. То, что я видел в остальных комнатах, более или менее подготовило меня к этому зрелищу, но ее комнаты — это что-то потрясающее. Я не мог поверить своим глазам. Помещение явно принадлежит ей, потому что на ночном столике я заметил папину фотографию, а вокруг пахнет ее духами. В центре комнаты на возвышении стоит пресловутая кровать в форме лебедя. О, что это за кровать? Ты никогда не видела ничего подобного. Она сделана, как застывший лебедь с повернутой в профиль головой и слоновой кости, которую он, кажется, готов спрятать под слегка приподнятым крылом. На голове сверкает единственный сонный красный глаз. Крылья с обеих сторон обнимает изголовье овальной кровати. Должно быть, одеяло для нее делаются по специальному заказу. Перья на концах крыльев мастер сделал наподобие пальцев, поддерживающих тонкие полупрозрачные занавески из материи, окрашенные в различные оттенки розового цвета. Ух, это кровать, эти занавески. Наверное, мама чувствует себя принцессой, когда просыпается в ней. Розовато-лиловый ковер такой толстый, что я утонул в нем по щиколотке. Рядом с кроватью лежит еще один большой ковер из какого-то белого меха. Там стоят торшеры из резного хрусталя, каждый высотой около 4 футов, украшенные золотом и серебром, на 2 черные абажуры, на кушетке из слоновой кости, обитой розовым бархатом, вроде тех, на которых возлежали римляне во время оргий. А у подножия кровати, ты только представь себе, есть точно такая же в форме лебедя, но поменьше, и стоит к ней боком. Я не верил своим глазам. Зачем кому-то может понадобиться огромная широкая кровать и к ней еще одна, предназначенная как будто для младенца? Наверняка для этого есть веская причина, кроме желания отдохнуть среди дня, не сминая большую постель. Кэти, ты просто обязана посмотреть на это, иначе ты никогда не сможешь себе этого представить. Я знала, что он видел многое такое, о чем не упомянул. Тем более мне нужно было посмотреть самой. Я уже увидела и поняла достаточно, чтобы догадаться, почему он так подробно остановился на кровати и прочем, явно замалчивая главное. «По-твоему, этот дом лучше, чем наш дом в Гладстоне?» — спросила я, потому что для меня наш коттедж в Гладстоне, 8 комнат и 2,5 ванные, всегда оставался лучшим в мире. Крис задумался. Видимо, ему потребовалось какое-то время, чтобы найти подходящие слова, поскольку мой брат никогда не торопился с высказываниями. То, как долго он обдумывал следующую фразу, само по себе говорило о многом. «Этот дом не лучше. Он величественный, большой, красивый, но я бы не стал утверждать, что он лучше». Кажется, я поняла его. Здесь недоставало уюта, его место занимали богатство отделки, великолепие и огромные размеры. Нам ничего не оставалось, как пожелать друг другу спокойной ночи и чтобы клопы не кусались. Я поцеловала его в щеку и толкнула, чтобы он уходил. На этот раз он не завопил, что целует только девчонок, грудных детей и маменькиных сынков. Вскоре он удобно улегся на своем месте рядом с Кори в 3 футах от меня.